Часть вторая. Глава пятая. Бадр аль-Дин. Когда всех сильнее мы, кто отшатнется назад? Когда веселее, кто валится на землю от хохота? Когда мы дрянь дрянью, что они могут нам сделать? Артюр Рембо. 1. Поначалу я решил оставить чемодан в багажной комнате нашего старого дома, под надежным присмотром Хозе и Золотка. Но чем ближе был день отъезда, тем больше я нервничал, пока, наконец, в самую последнюю минуту не решил вернуться, придумав причину, которая теперь мне кажется ужасно тупой. Торопясь поскорее вынести картину из квартиры, я покидал в чемодан кучу разных вещей, в том числе и большую часть летней одежды. Поэтому накануне того дня, когда отец должен был забрать меня от барбуров, я кинулся на 57-ю, думая вытащить из чемодана сверху пару рубашек поприличнее. Хаза не было, вместо него незнакомый плечистый парень, Марко В., если верить бейджику, преградил мне дорогу недобрым упертым взглядом не швейцара даже, а скорее охранника.
«Простите, чем могу помочь?» — спросил он.
Я объяснил про чемодан. Но парень, изучив журнал записей, поводив мясистым пальцем по колонкам с цифрами, не торопился снимать сумку с полки.
«И ты оставил сумку тут? Почему?» — с сомнением спросил он, почесывая нос.
«Хозе разрешил».
«Эквитанция есть?»
«Нет», — ответил я, растерявшись.
«Ну тогда ничем не могу помочь. В записях ничего нет. И кроме того, мы не берем на хранение вещи у тех, кто тут не живет».
Я достаточно тут прожил, чтобы знать, что это неправда, но спорить с ним не собирался. «Послушайте», — сказал я, — «я жил здесь. Я знаю Золотко, знаю Карлоса, всех тут знаю. Я... Ну ладно вам», — сказал я после равнодушной вязкой паузы, когда уловил, что он теряет ко мне всякий интерес. «Если вы меня туда отведете, я вам покажу этот чемодан».
«Нет, извини. Туда разрешен вход только жильцам и тем, кто здесь работает».
«Это брезентовый чемодан, на ручке ленточка. И вон моя фамилия написана, видите? Деккер». В доказательство я тыкал пальцем ярлычок, который еще не отлепили от нашего почтового ящика. И тут с перерыва вернулся Золотко.
«Эй, кто к нам пришел? Я этого парнишку знаю», — сказал он Марко В. «Знал его еще, когда он вот таким был. Что случилось, Тео, друг?»
«Ничего. То есть я уезжаю».
«Вот как? Уже едешь в Вегас?» — спросил Золотко.
Едва я услышал его голос, едва он положил мне руку на плечо, как сразу стало легче, проще.
«Ну и в безумном же местечке ты жить будешь, верно?»
«Ну, наверное», — с сомнением отозвался я. Мне все наперебой твердили, что от Вегаса у меня крышу сорвет, а я никак не мог понять, с чего бы. Вряд ли я там буду шататься по казино и клубам.
«Наверное», —
Золотко закатил глаза и, гримасничая, покачал головой. Мама, бывало, разойдясь, здорово его передразнивала.
«Господи боже, ты только послушай. Это знаешь, что за город? А какие там профсоюзы? То есть у тех, кто в отелях работает, в ресторанах. Денег там заработать можно везде. А погода... Солнце, каждый день солнце. Друг, ты в этот город влюбишься. Так когда ты уезжаешь-то?»
«Сегодня. То есть завтра. И я хотел поэтому...»
«А, так ты за чемоданом пришел? Нет проблем».
Золотко что-то резко сказал Марко В. по-испански. Тот безразлично пожал плечами и ушел в багажную комнату.
«А ничего такое, Марко», — вполголоса сказал мне Золотко.
«Но про твою сумку ничего не знает, потому что мы с Хозе ее в журнал не записали, понимаешь?» «Я понимал. Все свертки необходимо было заносить в журнал. дату, когда их принесли, дату, когда забрали. Не выдав мне никакой квитанции, не сделав никаких официальных записей, они таким образом обезопасили меня на случай того, если кто-то другой, а не я, вдруг попытается забрать ее. «Да», — неловко выдавил я, — «спасибо, что приглядели за ней».
«Но проблема».
«Нет проблем, испанский»,
— сказал Золотко.
«Спасибо, братан»,
— громко поблагодарил он Марка, взяв чемодан.
«Говорю же», —
продолжил он, понизив голос. Пришлось шагать вплотную к нему, чтобы хоть что-то расслышать.
«Марко, он ничего, парень. Ну, у нас тут куча жильцов жаловалась, что, мол, в здании не хватало персонала, когда... Ну, сам понимаешь».
Он кинул на меня многозначительный взгляд.
«Ну и Карлос же тогда не смог добраться на работу, и уж точно не по своей вине, но его все равно уволили».
«Карлоса?» Из всех швейцаров Карлос был самым старшим и самым серьезным. Тоненькие усики и посеребренные виски делали его похожим на обласканного публикой мексиканского киноактера. Его черные ботинки всегда были начищены до зеркального блеска, а белые перчатки были белее, чем у остальных швейцаров.
«Карлоса уволили?»
«Сам знаю, не верится. 34 года и...» Золотко ткнул большим пальцем себе за спину.
«А теперь руководство только и думает, что об охране. Новый персонал, новые правила. Записывай, кто пришел, кто ушел. Так-то вот».
«Ну ладно», — сказал он, толкнув спиной входную дверь. «Давай-ка, друг, поймаю тебе такси. Ты сразу в аэропорт?»
«Нет»,
— ответил я, потянувшись, чтобы его остановить. Я так задумался, что и не понял сразу, что он хочет сделать. Но он отмахнулся от меня. «Да брось».
«Нет-нет», — сказал он, подтаскивая чемодан к обочине. «Все нормально, друг, держу».
И я со стыдом понял, что он думал, будто не даю ему вынести чемодан на улицу, потому что у меня нет денег дать ему на чай.
«Эй, погоди!» —
начал было я, но в ту же секунду Золотко свистнул и бросился на дорогу с поднятой рукой.
«Такси, сюда!» —
крикнул он. Я раздосадованно стоял в дверях, глядя, как из-за поворота к нам подкатывает такси.
«Бинго!»
— сказал Золотко, распахивая заднюю дверь.
«Это рекорд, верно?»
Не успел я придумать, как бы так отменить такси, чтобы еще не казаться при этом полным уродом, как уже сидел на заднем сиденье, чемодан лежал в багажнике, а Золотко, как всегда любовно, захлопывал крышку.
«Удачной тебе поездки, амиго!»
«Друг испанский»,
— сказал он, поглядев сначала на меня, потом на небо.
«Погрейся там за меня на солнышке. Уж ты знаешь, что такое для меня солнце. Я ж тропическая птичка. Жду не дождусь, как поеду домой в Пуэрто-Рико и поговорю там с пчелами».
«Хм!» —
пропел он, закрыв глаза и склонив голову на бок.
«У моей сестры там пасека. Я пчелам на ночь колыбельные пою. А в Вегасе есть пчелы?»
«Не знаю», — ответил я, незаметно ощупывая карманы, чтобы понять, хватит ли у меня денег.
«Ну, если вдруг увидишь там пчел, передавай им привет от Золотка. Скажи им, я скоро».
«Эй, эспера!»
«Подождите, испанский»,
— крикнул Хозе, вскинув руку. Он еще не переоделся из футбольной формы, шел на работу прямо после игры в парке. Летел ко мне, покачиваясь прыгучим спортивным шагом.
«Эй, манито!»
«Дружок, испанский».
«Уже уезжаешь?» —
спросил он и, наклонившись, просунул голову в окошко такси.
«Пришли нам открытку. Внизу повесим».
Внизу, в подвальном помещении, где швейцары переодевались в форменную одежду, одна стена была завешена открытками и полароидными снимками из Майами и Канкуна, Пуэрто-Рико и Португалии, которые жильцы и швейцары с Восточной 57-й уже много лет подряд слали из путешествий домой.
«Точно!» — сказал Золотко. «Пришли открытку. Не забудь!»
Я хотел было сказать, что буду по ним скучать, но побоялся, что буду прямо как гомик какой-нибудь, поэтому ответил только.
«Ладно, вы тут не парьтесь».
«И ты?»
— сказал Хозе, пятясь назад с поднятой рукой.
«И не садись за Блэк Джек».
«Слушай, пацан», — вклинился водитель, — «тебя везти куда или что?»
«Эй, полегче, не гони», — сказал ему Золотко.
«И мне».
«У тебя все будет нормально, Тео».
Он хлопнул рукой по дверце.
«Удачи, парень. Еще увидимся. С Богом!»